Ирина Базанова, журналист, специалист по Латинской Америке, с нами на прямой связи. Приветствую.
Да, приветствую тоже. Добрый день, Вадим.
Ну что, начнем с Кубы, потому что Дональд Трамп, который, кажется, с одной стороны, застрял в Иране, в регионе Ближнего Востока, периодически напоминает, что Куба его интересует как военная цель. Что можно сказать на данный момент, насколько вообще Куба находится в фокусе внимания администрации Дональда Трампа?
Очень находится в фокусе администрации. Чуть-чуть, да, дам контекста. Во-первых, все очень ждали, буквально вот вчера закончилась встреча Дональда Трампа и Лула да Сильва, да, президента Бразилии. Ее все очень ждали, потому что Бразилия – это политически тяжеловес региона. Это вторая после Америки, как бы, по населению демократия в регионе. Поэтому что и как, естественно, Куба – это был один из важнейших пунктов переговоров. Что сказал Лула? Я цитирую. Если я правильно понял перевод, то Дональд Трамп не собирается вторгаться на Кубу. Вот что сказала Лула да Сильва на вот прям пресс-конференции, которая прошла буквально несколько часов назад. То есть пока ответ такой, потому что вообще, конечно, ну, можно понять и Кубу, можно понять весь регион. То есть Дональд Трамп настолько непредсказуем, настолько говорит одно, другое, третье, четвертое, и ты вроде бы думаешь, ну нет, это же невозможно, а потом раз, и это происходит. При этом он постоянно еще держит очень в напряжении отношения с Мексикой, да, то есть он в очередной раз тоже напомнил Мексике, что вообще мы в любой момент можем вторгнуться прямо территориально по земле для того, чтобы бороться с наркокартелями. Еще одна тема, которая очень обсуждается всеми, что вообще вся эта история с организованной преступностью, с наркокартелями для региона. Трамп как бы может этим оправдать вторжение в любую страну, в любую страну. То есть вот у вас есть проблема, которая представляет опасность для Соединенных Штатов, поэтому я могу делать все, что угодно. Что касается конкретно Кубы, Кубе буквально вот тоже несколько часов назад обновили, Трамп ввел новые санкции против Кубы. Да, вот прям последний документ, который был опубликован 7 мая, понятное дело, что с разницей во времени, это произошло несколько часов назад, то есть ввели санкции. На Кубе есть очень крупная такая, называется корпорация предпринимателей, но на самом деле все это находится под контролем армии. Это самый широкий спектр экономики, то есть начиная от отельного бизнеса и заканчивая горнодобывающей промышленностью. Да, то есть 40% ВВП Кубы это находится под контролем этой корпорации. Так вот, против этой корпорации Дональд Трамп и против ее президента ввел санкции. Это значит, что любая иностранная компания, которая будет замечена в том, что она ведет так или иначе бизнес, это полное сразу блокирование всех активов в Соединенных Штатах и вообще. То есть, вот, например, канадская компания, которая последние годы на Кубе, очень крупные залежи кобальта, да, которые нужны для производства аккумуляторов. И как бы Канада активно как раз вместе с кубинцами разрабатывала эти месторождения. И тут же после введения санкций они заявили, что они целиком прекращают деятельность и уходят с Кубы. Значит, что Куба теряет какие-то прям вот последние работающие проекты. Понятное дело, что Соединенные Штаты объясняют это тем, что все, мы хотим убрать любую возможность для кубинского режима для того, чтобы зарабатывать деньги. Но ведь проблема в том, что там живут люди, там вообще как бы голодают миллионы людей. Я, например, периодически этим занимаюсь. Ну, то есть я никогда не смотрю иностранных блогеров, которые я приехал на 2 дня на Кубу, сейчас вам расскажу, как там идут дела, но это, как бы, это не серьезно, потому что это настолько тяжелая ситуация, тяжелая страна, что там нужно, ну, как минимум жить, если ты иностранец, для того, чтобы понимать, что там происходит. Перед ковидом, условно, и перед тем, как были очень жестокие подавления на Кубе любых протестов, появлялись блогеры. В основном это очень молодые люди. Многие из них уехали. Естественно, технически это очень сложно. Естественно, если у человека есть там хорошая камера, телефон, то чаще всего у него родственники живут за границей и отправляют ему какие-то деньги. Естественно, просто так там купить на Кубе телефон это совершенно невозможно. Кстати, кубинский режим в основном и существовал все эти годы за счет того, что отправляли деньги из-за рубежа. Так вот, я нашла опять двух там таких молоденьких, значит, кубинских блогеров. Они никогда не говорят про политику, да? Ну, то есть ни слова. Вот как бы весь режим – это как плохая погода, понимаете? То есть, не знаю, как ураган, как дождь, как извержение вулкана. То есть ни одна фамилия не называется, но люди очень часто показывают свою повседневную жизнь. И это, конечно, ужас. Потому что Куба живет сейчас так, что не то чтобы ты можешь что-то планировать, ты не можешь планировать даже, что будет через неделю. То есть вся еда покупается на день максимум, потому что электричество в лучшем случае у вас есть дома 4 часа в сутки. Воды нету почти нигде, потому что ничего не работает. Ну, то есть любая повседневная жизнь, которая для нас, я не знаю, сходил в туалет, помыл руки, приготовил еду, о чем ты даже не задумываешься, для кубинцев это пытка. То есть это полностью разрушенное все, они живут как будто бы у нас на дворе. Ну, знаете, там я живу в Буэнос-Айресе, я представляю, какие были забастовки в начале 20 века в бараках для иммигрантов. Вот они живут примерно так, но только в 26-м году. Это чудовищно абсолютно.
То есть получается, что на Кубе нет воды, а это все-таки жаркий климат, соответственно, риск появления болезней, антисанитарных условий там резко возрастает.
Есть несколько факторов. Естественно, как бы что спасает Кубу, это, скажем так, люди настолько, эти условия же не появились вчера или месяц назад, да, то есть это проблема абсолютно глобальная, разрушенного всего. Поэтому люди вынуждены умеют во всем этом как-то жить. Что происходит? Во-первых, все засыпано мусором, потому что, естественно, нету топлива, оно очень дорогое, да, то есть бензин очень дорогой, поэтому мусор, если он хоть как-то, может быть, вывозится условно из каких-то центральных зон, то я вот нашла там девочку, которая живет в Сантьяго-де-Куба, это крупный город, но это все-таки не Гавана, и она живет на окраине. Ну, то есть для них это уже настолько обычно, когда они идут, а у тебя вот вся улица абсолютно засыпана мусором. То есть бесконечно нету света, а нету света, нет воды. А ведь еще нету денег и нету никаких ресурсов для того, чтобы это все поддерживать. Я, например, тоже не знала, мне всегда, ну, как бы, окей, я догадывалась, но я не знала цифр. Ведь еда очень многое импортированная. Куба не может себя кормить. А вся эта ситуация с полной блокадой – это голод. Ну, то есть людей просто спрашивают, там, не знаю, а что вы ели вчера вечером? Очень многие отвечают, ой, я вчера вот там, ну, условно, муку с водой развела, попила и легла спать. Вот так вот люди живут там. А мясо, когда вы последний раз ели? Мясо! Ну, то есть яйца – это невероятная роскошь. Рыба жареная – это невероятная роскошь. То есть это какая-то даже, это даже не бедность, это какая-то просто невероятная нищета. Даже те люди, которые, у которых есть телефон, которые могут снимать, могут монтировать, могут выкладывать, когда они показывают, как они живут, ну, это просто жесть. А еще без света. Ну, то есть ты никогда не знаешь, когда, во-первых, никогда не знаешь, когда вернется свет. Ну, то есть когда вдруг тебе решат дать электричество, я не знаю, они говорят, что вот в 3 часа, например, ночи вдруг могут дать свет на 2 часа. И вот ты за эти 2 часа должен попытаться зарядить телефон как-то, что-то, где-то, потому что, и опять же, холодильник вообще не вариант, стирать не вариант, плюс бесконечная продажа угля, который очень сильно дорожает, потому что готовить можно только на угле. В общем, бесконечная, конечно, пытка. При этом 1 мая – это самый главный праздник на Кубе, да? Ну, прям большие демонстрации. Такая показуха невероятная, ну, то есть трибуны призывают сплотиться вокруг вождя, да, помнить Фиделя, они запустили программу, значит, подпись за Родину, где якобы там у них больше 6 миллионов человек подписались, что они готовы с оружием в руках сражаться, значит, если будет американское вторжение. Потом сделали, господи, безумие, людям жрать нечего, они в Гаване сделали экран, да, и с искусственным интеллектом можно сделать селфи с Фиделем Кастро. Ну вот кому это вообще как бы надо? Я не могу сказать, что я как-то сильно интересовалась ну, вот до всех этих последних событий биографии нынешнего президента Кубы, да, Диас-Канель, потому что мне он всегда казалось, ну, такой, как бы, Рауль уже совсем старый, поэтому вот как бы поставили этого. Но заставила себя посмотреть такое большое интервью вместе с ним, но человек просто бредит. Во-первых, у него так же, как у Путина, большая любовь к... Ну, вот, например, ему задают вопрос, там, не знаю, воды нет. И после этого 20 минут исторического экскурса в боевые действия революции 59-го года. Так уже не помнишь вообще, о чем шла речь. Причем тут сера моя сторона. Ну, то есть вот это вот так. При этом человек во всем виноват, естественно, исключительно Соединенные Штаты. Мы все святые, и если вот бы Соединенные Штаты их оставили в покое, то Куба процветала. На самом деле, конечно, ну, не, то есть там не работает ничего примерно.
А вот все-таки вот этот символизм, потому что там победа над американцами в заливе свиней, это у них, условно говоря, 9 мая, который они продвигают сейчас?
Всегда говорят про залив свиней и вот это все. Но опять же, недавно читала такое исследование. Одна преподавательница, она занимается именно развитием кубинской пропаганды, да, там следит, как что, как она мутирует, и какой она делает вообще вывод. Кубинское правительство, кубинская пропаганда со всем заливом свиней и так далее, это же настолько устарело, это все настолько не действует вообще никак. То есть они разговаривают с людьми, как будто бы мы живем 40 лет назад, 50 лет назад. То есть, в принципе, единственное, что все это держит, это террор невероятный. Голод и террор. Потому что мне еще объясняли некоторые люди, которые жили на Кубе, например, полицейских никогда не используют для подавления там любых протестов в том регионе, откуда они. То есть всегда стараются перебрасывать. Это прям такая бесконечная ротация. Плюс настолько же как бы нечего жрать, что люди, естественно, стараются держаться за любую свою какую-то работу. Поэтому репрессивный аппарат пойдет последним. Потому что полицейские и военные, если они уйдут оттуда, они останутся без пайка. А все же на пайках. И вот что действует. Вся пропаганда, это все. В нее, на самом деле, правда, никто не верит. Она настолько там опорная. Абсолютно. С Кубы продолжается исход. Ну, то есть абсолютно любой там молодой человек, у которого есть хоть какой-то шанс уехать с Кубы, он уезжает. Потому что будущее существует только за пределами острова. На острове будущего нет. Ну, то есть люди не могут планировать свою жизнь даже на 2 недели вперед. Это уже роскошь. Поэтому кризис, конечно, абсолютный, но при этом, как правильно говорят, такое выученное. Ну, то есть ждать, что кубинцы сейчас выйдут на улицу и возьмут власть, нет. Ну, то есть, во-первых, это бесконечная система жалоб, и где есть смотрящие за районами. Потом все это про распределение тоже еды. А вот если ты не пришел на демонстрацию, а если ты что-то сказал, а что-то заметили, хлеб тебе, хлебные эти карточки тебе не дадут.
А там хлебные, вот, там хлебные карточки?
На еду, конечно. Вот эти вот талоны на еду на Кубе действуют с 62-го года. И сейчас проблема в том, что хлеб, даже тот, который по карточкам, его каждый день получить невозможно. Ну, то есть ты приходишь, а там может быть ничего вообще. Поэтому люди, как правильно говорят, я только смотрела тоже одного из блогеров, он говорит, все наши разговоры ежедневные, они в основном сейчас крутятся на тему еды, потому что все голодные. Потому что ты думаешь о том, что вот ты вышел на улицу, и тебе хоть нужно как-то что-то достать на сегодня. Речь не идет даже про завтра или послезавтра. У кого есть семьи, это просто, это мука и мучение, это не жизнь.
А понимание ситуации на Кубе в администрации Трампа? Все-таки есть Рубио, госсекретарь, у которого родители выходцы из Кубы, и, вероятно, он все-таки понимает об этом режиме, знает, и я понимаю, что для него это такая очень личная история. То есть насколько продумана сейчас политика США в отношении Кубы? То есть мы видим блокаду, а допускается возможность боевых действий. Что из себя сегодня представляет политика США в отношении Кубы? И планируют ли они, есть ли предпосылки, которые указывают на то, что администрация Трампа хочет изменить режим на Кубе?
Ну, он же говорит, что если мы просто подведем авианосец к берегам Кубы, то они просто от вида этого авианосца сразу и сдадутся.
Ну, как в Иране, да, получилось? Вот.
Ну, как бы все-таки сравнивать Иран и Кубу я бы совсем не стала, потому что все-таки страны совсем-совсем разные, да, у Кубы нет атомного оружия, у Кубы нет нефти, и как бы Куба не то чтобы может так сильно и так долго держаться. Мне кажется, основная черта политики Трампа, ему абсолютно все равно, сколько людей сдохнет от голода. Абсолютно. Как бы человеческие жизни не значат для него ничего. Ну, то есть им все равно, сколько это будет длиться, им все равно, сколько людей умрет в больнице без света, им все равно, у скольких детей начнутся дикие проблемы со здоровьем от недоедания. Им действительно все равно. Ну, то есть, может быть, что касается Рубио, мне кажется, как очень многие такие ультраправые американцы, он считает, ну, Зато цель будет, как бы, мы освободим Кубу, а вот дальше будет хорошо. Ну, это, в принципе, как бы, мне кажется, политика всех как ультраправых, так и ультралевых, да. Вот эта кровавая баня, которая происходит сейчас, ну, это как бы, ну, вынужденная цена. Зато вот потом Куба будет процветать, и все будет нормально, и наступит капитализм. На живых нынешних людей абсолютно все равно. Ну, как везде. Ну, и плюс меня, что меня действительно пугает, меня, я понимаю, что все уже немножко подзабыли про Венесуэлу, но происходящее в Венесуэле – это вот такая яркая иллюстрация последствий вмешательства, собственно, Трампа. Он получил, что хотел, он получил доступ к нефти, на этом все закончилось. Ну, то есть уже закончился выпуск политических заключенных, все остались на своих постах, никого не убрали абсолютно, ну, кроме каких-то прям, ну, так, знаете, между собой они там не поделили власть. 65% опрошенных не собираются возвращаться на Кубу, потому что не видят никаких абсолютно ни политических, ни экономических улучшений. На Кубе главное последствие, ну, я имею в виду повседневной жизни, дикий рост цен. Ну, то есть растет инфляция, очень сильно растет цена в доллар, и, опять же, проблемы с тем, чтобы просто нормально поесть. Как бы все. Больше не произошло ничего.
А если говорить вообще о влиянии именно после прихода Трампа, возвращения Трампа в Белый дом, на регион в целом Латинской Америки, то есть они же заявляли о том, что, ну, это наша сфера влияния, или как-то так формулировали. Вот что сейчас происходит, и насколько, скажем так, то, что они говорили, соответствует тому, что у них получилось?
Ну, то, что Латинская Америка поворачивается к Трампу, и Трамп после каждых президентских выборов в Латинской Америке приобретает себе нового союзника, это абсолютный факт. Ну, то есть начинаем, да, что начинаем, как мы всегда здесь, в Латинской Америке, снизу наверх. У нас Парагвай, у нас Аргентина, у нас Чили, у нас, ну, в Перу там вообще непонятно, там опять они не могут даже посчитать голоса после выборов. Ну, так или иначе, они, конечно, не левые. Перу, Боливия, Эквадор и дальше практически вся Центральная Америка, кроме там, условно, Никарагуа, вся так или иначе, ну, либо прям это фанаты Трампа, либо это люди, которые абсолютно поддерживают его линию. Ну, то есть... В целом в регионе, да, два самых, как бы, тяжеловеса – это Мексика и это Бразилия, которые могли бы, ну и в целом, как бы, их дискурс, он всегда был против Трампа, но у них тоже есть свои вещи. На открытый конфликт на стороне Кубы никто не пойдет. В Бразилии у Лулы в октябре президентские выборы, он рассчитывает переизбраться. Поэтому вся его сейчас, как бы, скажем так, политика, что... Мы хотим хороших отношений с Соединенными Штатами, мы хотим, чтобы у нас были хорошие торговые отношения, мы хотим договориться по поводу преступности так, чтобы это была совместная работа. Ну, то есть абсолютно примирительный такой дискурс, что мы будем разговаривать, мы найдем точки соприкосновения. Шейнбаум в этом плане немножко, конечно, порезче, но у нее тоже. У нее дикие проблемы с организованной преступностью и Трамп, который постоянно грозит вторгнуться на территорию. Ну, как бы своих проблем хватает. Поэтому Куба, как бы, Куба одна. Никто не будет, если сейчас, и Трамп это отлично знает, если он сейчас вторгнется на Кубу, Кубу не будет защищать никто. Китай молчит. Россия отправила вот в конце марта, значит, единственный танкер с дизелем. Ну и как бы все. Мне, скорее всего, кажется, что все, что было отправлено, там уже и закончилось. Ну, потому что они сказали, что таких танкеров для нормального функционирования, да, электросистемы им нужно 8 в месяц. Ничего нет. Поэтому, мне кажется, они будут Кубу просто дожимать. Они ее могут... Это очень жестко звучит, я понимаю. Но они ее могут дожать, голод дожмет Кубу. Кубу... Там не нужно военного вторжения. Там никто не будет это защищать, но там просто, видимо, начнут в какой-то момент, могут начаться реально голодные марши. Это ужасно звучит, но это факт.
Россия, вот с этим танкером, там же такой важный момент. Я так понимаю, что танкер дошел, и нефть они все-таки, или там дизель, что у них было, передали. Собственно, получается, да, что Россия в каком-то смысле прорвала блокаду. Что это была за история?
Я думаю, что это была какая-то единичная договоренность Москвы и Вашингтона, мне кажется. Потому что выглядело это именно так. Никакие послабления ни для кого больше введены не были. Ну, то есть какой-то... Мы не можем знать всех условий, но это был вот единственный корабль, которому разрешили зайти. Опять же, он никаким образом кардинально или даже хоть как-то серьезно ситуацию не изменил. Насколько это выглядело какая-то политическая победа России, я не знаю. Мне кажется, там, ну, то есть какой-то вот просто единичный случай, как кто-то смог договориться с Трампом, или, может, не знаю, он с правой ноги стал вместо с левой, и с ним как бы тяжело. Либо ему вдруг захотелось сделать приятное Владимиру Путину. Кто его знает.
Продолжим следить. Продолжим следить за этой темой. Спасибо большое за то, что вышла в наш эфир, и до следующей встречи. Всего доброго.
Да, спасибо.